25 марта. Белый зимний день. Я перечел то, что вчера написал, и чуть-чуть не изорвал всей тетради. Мне кажется, я слишком пространно и слишком сладко рассказываю. Впрочем, так как остальные мои воспоминания о том времени не представляют ничего отрадного, кроме той отрады особенного рода, которую Лермонтов имел в виду, когда говорил, что весело и больно тревожить язвы старых ран, то почему же и не побаловать себя? Но надобно и честь знать. И потому продолжаю без всякой сладости. В течение целой недели после прогулки за городом положение мое в сущности нисколько не улучшилось, хотя перемена в Лизе становилась заметнее с каждым днем. Я, как уже сказано, толковал эту перемену в самую для меня выгодную сторону. Несчастье людей одиноких и робких, от самолюбия робких, состоит именно в том, что они, имея глаза и даже растаращив их, ничего не видят или видят все в ложном свете, словно сквозь окрашенные очки. Их же собственные мысли и наблюдения мешают им на каждом шагу. В начале нашего знакомства Лиза обращалась со мной доверчиво и вольно, как ребенок. Может быть, даже в ее расположении ко мне было нечто более простой детской привязанности. Но когда совершился в ней тот странный, почти внезапный перелом, она после небольшого недоумения почувствовала себя стесненной в моем присутствии. Она невольно отворачивалась от меня и в то же время грустила и задумывалась. Она ждала. Чего? Сама не знала. А я, как уже сказано, радовался этой перемене. Я, ей-богу, чуть-чуть не замирал, как говорится, от восторга. Впрочем, я готов согласиться, что и другой на моем месте мог бы обмануться. У кого нет самолюбия? Нечего и говорить, что это все во мне стало ясным только впоследствии времени, когда мне пришлось опустить свои ошибенные и без того не сильные крылья. Недоразумение, возникшее между мной и Лизой, продолжалось целую неделю. И в этом нет ничего удивительного. Мне случалось быть свидетелем недоразумений, продолжавшихся годы за годами. Да и кто сказал, что одна истина действительна? Ложь так же живуча, как и истина, если не более. Точно помнится, во мне даже в течение этой недели изредка шевелился червь, но наш брат, одинокий человек, опять-таки скажу, также не способен понять то, что в нем происходит, как и то, что совершается перед его глазами. Да и при том, разве любовь естественное чувство? Разве человеку свойственно любить? Любовь — болезнь. А для болезни закон не писан. Положим, у меня сердце иногда неприятно сжималось. Да ведь все во мне было перевернуто кверху дном. Как тут прикажете узнать, что ладно и что не ладно? Какая причина, какое значение каждого отдельного ощущения? Но как бы то ни было, все эти недоразумения, предчувствия и надежды разрешились следующим образом. Однажды, дело было утром, часу в 12-м, не успел я войти в переднюю господина Ожогина, как незнакомый звонкий голос раздался в зале. Дверь распахнулась, и в сопровождении хозяина показался на пороге стройный и высокий мужчина лет 25. Быстро накинул на себя военную шинель, лежавшую на прилавке, ласково простился с Кириллом Матвеевичем, проходя мимо меня, небрежно коснулся своей фуражки и исчез, звеня шпорами. «Кто это?» — спросил я Ожогина. «Князь Н.», — отвечал мне тот с озабоченным лицом. «Из Петербурга прислан. Рекрутеров принимать». «Да где ж эти люди?» — продолжал он с досадой. «Шинели ему никто не подал». Мы вошли в залу. «Давно он приехал?» — спросил я. «Говорят, вчера вечером. Я ему предложил комнату у себя. Да он отказался. Впрочем, он, кажется, очень милый малый». «Долго он у вас пробыл?» «Сейчас. Он просил меня представить его Олимпиаде Никитишне». «И вы представили его?» «Как же!» «А с Лизаветой Кирилловной он...» «Он и с ней познакомился, как же!» Я помолчал. «Надолго он сюда приехал, вы не знаете?» «Да я думаю, ему здесь недели две придется пробыть слишком!» И Кирилл Матвеевич побежал одеваться. Я прошелся несколько раз по зале. Не помню, чтобы приезд князя Н. произвел во мне тогда же какое-нибудь особенное впечатление, кроме того неприязненного чувства, которое обыкновенно овладевает нами при появлении нового лица в нашем домашнем кружку. Может быть, к этому чувству
примешивалось еще нечто вроде зависти робкого и темного москвича к блестящему петербургскому офицеру. «Князь», — думал я, — «столичная штучка. На нас свысока будет смотреть». Не более минуты видел я его, но успел заметить, что он был хорош собой, ловок и развязен. Походив некоторое время по зале, я, наконец, остановился перед зеркалом и достал из кармана гребешок, придал моим волосам живописную небрежность и, как это иногда случается, внезапно углубился в созерцание моего собственного лица. Помнится, мое внимание было заботливо сосредоточено на моем носе. Мягковатые и неопределенные очертания этого члена не доставляли мне особенного удовольствия. Как вдруг в темной глубине наклоненного стекла, отражавшего почти всю комнату, отворилась дверь и показалась стройная фигура Лизы. Не знаю, почему я не шевельнулся и удержал на лице прежние выражения. Лиза протянула голову, внимательно посмотрела на меня и, подняв брови, закусив губы и притаив дыхание, как человек, который рад, что его не заметили, осторожно подалась назад и тихонько потянула за собой дверь. Дверь слабо скрипнула. Лиза вздрогнула и замерла на месте. Я все не шевелился. Она потянула за ручку опять и скрылась. Не было возможности сомневаться. Выражение Лизина лица при виде моей особы — это выражение, в котором не замечалось ничего, кроме желания благополучно убраться назад и избегнуть неприятного свидания. Быстрый отблеск удовольствия, который я успел уловить в ее глазах, когда ей показалось, что ей точно удалось ускользнуть незамеченной, все это говорило слишком ясно. Эта девушка меня не любит. Я долго не мог отвести взора от неподвижной немой двери, снова белым пятном, появившийся в глубине зеркала. Хотел было улыбнуться своей собственной вытянутой фигуре, опустил голову, вернулся домой и бросился на диван. Мне было необыкновенно тяжело. Так тяжело, что я не мог плакать. Да и о чем было плакать? «Неужели?» Твердил я беспрестанно, лежа, как убитый на спине и сложив руки на груди. «Неужели? Как вам это нравится? Как вам нравится это? Неужели?» 26 марта. Оттепель. Когда я на другой день после долгих колебаний и внутренно замирая вошел в знакомую гостиную Ожогиных, я уже был не тем человеком, каким они меня знали в течение 3 недель. Все мои прежние замашки, от которых я было начал отвыкать под влиянием нового для меня чувства, внезапно появились опять и завладели мною как хозяева, вернувшиеся в свой дом. Люди, подобные мне, вообще руководствуются не столько положительными фактами, сколько собственными впечатлениями. Я не далее, как вчера, мечтавший о восторгах взаимной любви, сегодня уже немало не сомневался в своем несчастье и совершенно отчаивался, хотя я сам не был в состоянии сыскать какой-нибудь разумный предлог своему отчаянию. Не мог же я ревновать князю Н. И какие бы за ним ни водились достоинства, одного его появления не было достаточно, чтобы разом искоренить то расположение Лизы ко мне. Да полно. Существовало ли это расположение? Я припоминал прошедшее. А прогулка в лесу, спрашивал я самого себя, а выражение ее лица в зеркале? Но, продолжал я, прогулка в лесу, кажется, фу ты, боже мой, что я за ничтожное существо, восклицал я вслух, наконец. Вот какого рода недосказанные, недодуманные мысли, тысячу раз возвращаясь однообразным вихрем, кружились в голове моей. Повторяю, я вернулся к Ожогиным тем же мнительным, подозрительным, натянутым человеком, каким был с детства. Я застал все семейство в гостиной. Безменков тут же сидел в уголку. Все казались в духе, особенно Ожогин так и сиял, и с первого же слова сообщил мне, что князь Н. пробыл у них вчера целый вечер. Лиза спокойно приветствовала меня. «Ну, — сказал я сам себе, — теперь я понимаю, отчего вы в духе». Признаюсь, вторичное посещение князя меня озадачило. Я этого не ожидал.
Вообще, наш брат ожидает всего на свете, кроме того, что в естественном порядке вещей должно случиться. Я надулся и принял вид оскорбленного, но великодушного человека. Хотел наказать Лизу своей немилостью, из чего, впрочем, должно заключить, что я все-таки еще несовершенно отчаивался. Говорят, в иных случаях, когда вас действительно любят, даже полезно помучить обожаемое существо. Но в моем положении это было невыразимо глупо. Лиза самым невинным образом не обратила на меня внимания. Одна старуха Ожогина заметила мою торжественную молчаливость и заботливо осведомилась о моем здоровье. Я, разумеется, с горькой улыбкой отвечал ей, что я, слава богу, совершенно здоров. Ожогин продолжал распространяться насчет своего гостя, но, заметив, что я неохотно отвечал ему, он обращался более к Безменкову, который слушал его с большим вниманием. Как вдруг вошел человек и доложил о князе Н. Хозяин вскочил и побежал ему навстречу. Лиза, на которую я тотчас устремил орлиный взор, покраснела от удовольствия и зашевелилась на стуле. Князь вошел раздушенный, веселый, ласковый. Так как я не сочиняю повести для благосклонного читателя, а просто пишу для собственного удовольствия, то мне, стало быть, не для чего прибегать к обычным уловкам господ литераторов. Скажу сейчас же, без дальнего отлагательства, что Лиза с первого же дня страстно влюбилась в князя, и князь ее полюбил, отчасти от нечего делать, отчасти от привычки кружить женщинам голову, но также от того, что Лиза точно была очень милое существо. В том, что они полюбили друг друга, не было ничего удивительного. Он, вероятно, никак не ожидал найти подобную жемчужину в такой скверной раковине, я говорю о богомерзком городе О. А она до тех пор и во сне не видала ничего, хотя несколько похожего на этого блестящего, умного, пленительного аристократа. После первых приветствий Ожогин представил меня князю, который обошелся со мной очень вежливо. Он вообще был очень вежлив со всеми, и, несмотря на несоразмерное расстояние, находящееся между ним и нашим темным уездным кружком, умел не только никого не стеснить, но даже показать вид, как будто он был нам равный и только случайным образом жил в Санкт-Петербурге. Этот первый вечер. О, этот первый вечер! В счастливые дни нашего детства учители рассказывали нам и поставляли в пример черту мужественного терпения того молодого лакедемонца, который, украв лисицу и спрятав ее под свою хламиду, ни разу не пикнув, позволил ей съесть все свои потроха и таким образом предпочел самую смерть позору. Я не могу найти лучшего сравнения для выражения моих несказанных страданий в течение того вечера, когда я в первый раз увидел князя подле Лизы. Моя постоянно напряженная улыбка, мучительная наблюдательность, мое глупое молчание, тоскливое и напрасное желание уйти — все это, вероятно, было весьма замечательно в своем роде. Ни одна лисица рылась в моих внутренностях. Ревность, зависть, чувство своего ничтожества, бессильная злость меня терзали. Я не мог не сознаться, что князь был действительно весьма любезный молодой человек. Я пожирал его глазами. Я, право, кажется, забывал мигать, глядя на него. Он разговаривал не с одной Лизой, но, конечно, говорил только для нее одной. Я, должно быть, сильно надоедал ему. Он, вероятно, скоро догадался, что имел дело с устраненным любовником, но из сожаления ко мне, а также из глубокого сознания моей совершенной безопасности, обращался со мной необыкновенно мягко. Можете себе представить, как это меня оскорбляло? В течение вечера я, помнится, попытался загладить свою вину. Я... Не смейтесь надо мной, кто бы вы ни были, кому попадутся эти строки на глаза, тем более, что это было моей последней мечтой. Я, ей-богу, посреди моих разнообразных терзаний вдруг вообразил, что Лиза хочет наказать меня за мою надменную холодность в начале моего посещения, что она сердится на меня и только с досады кокетничает с князем. Я улучил время и, смиренной, но ласковой улыбкой, подойдя к ней, пробормотал: «Довольно, простите меня». Впрочем, я это не от того, чтобы я боялся. И вдруг не дожидаясь ее ответа, придал лицу своему необыкновенно живое и развязное выражение, криво усмехнулся, протянул руку над головой в направлении потолка. Я, помнится, желал поправить шейный платок и даже собирался повернуться на одной ножке, как бы желая сказать: «Все кончено, я в духе, будемте все в духе». Однако не повернулся, боясь упасть по причине какой-то неестественной окоченелости в коленях. Лиза решительно не поняла меня. С удивлением посмотрела мне в лицо, торопливо улыбнулась, как бы желая поскорее отделаться, и снова подошла к князю. Как я не был слеп и глух, но не мог внутренне не сознаться, что она вовсе не сердилась и не досадовала на меня в эту минуту. Она просто и не думала обо мне. Удар был решительный. Последние мои надежды с треском рухнули, как ледяная глыба, прохваченная весенним солнцем, внезапно рассыпается на мелкие куски. Я был разбит на голову с первого же натиска, и как прусаки под Йеной в один день разом все потерял. Нет, она не сердилась на меня. Увы, напротив, ее самое, я это видел, подмывало как волной. Словно молодое деревце, уже до половины отставшее от берега, она с жадностью наклонялась над потоком, готовая отдать ему навсегда и первый расцвет своей весны, и всю жизнь свою. Кому довелось быть свидетелем подобного увлечения, тот пережил горькие минуты, если он сам любил и не был любимым. Я вечно буду помнить это пожирающее внимание, эту нежную веселость, это невинное самозабвение, этот взгляд еще детский и уже женский, эту счастливую, словно расцветающую улыбку, не покидавшую полураскрытых губ и зардевшихся щек. Все, что Лиза смутно предчувствовала во время нашей прогулки в роще, сбылось теперь. И она, отдаваясь вся любви, в то же время вся утихала и светлела, как молодое вино, которое перестает бродить, потому что его время настало. Я имел терпение высидеть этот первый вечер и последующие вечера все до конца. Я ни на что не мог надеяться. Лиза и князь с каждым днем более и более привязывались друг к другу. Но я решительно потерял чувство собственного достоинства и не мог оторваться от зрелища своего несчастья. Помнится, однажды я попытался было не пойти. С утра дал себе честное слово остаться дома. И в 8 часов вечера, я обыкновенно выходил в 7, как сумасшедший вскочил, надел шапку и, задыхаясь, прибежал в гостиную Кирилла Матвеевича. Положение мое было необыкновенно нелепо. Я упорно молчал, иногда по целым дням не произносил звука. Я, как уже сказано, никогда не отличался красноречием, но теперь все, что было во мне ума, словно улетучивалось в присутствии князя, и я оставался гол, как сокол. Притом я наедине до того заставлял работать мой несчастный мозг, медленно передумывая все замеченное или подмеченное мною в течение вчерашнего дня, что когда я возвращался к Ожогиным, у меня едва доставало силы опять наблюдать. Меня щадили как больного, я это видел». Я каждое утро принимал новое, окончательное решение, большей частью мучительно высиженное в течение бессонной ночи. Я то собирался объясниться с Лизой, дать ей дружеский совет, но когда мне случалось быть с ней наедине, язык мой вдруг переставал действовать, словно застывал, и мы оба с тоской ожидали прибытия третьего лица. То хотелось бежать, разумеется, навсегда, оставив моему предмету письмо, исполненное упреков, и уже однажды начал было это письмо. Но чувство справедливости во мне еще не совсем исчезло. Я понял, что не вправе никого ни в чем упрекать, и бросил в огонь свою цидулу. То я вдруг великодушно приносил всего себя в жертву, благословлял Лизу на счастливую любовь, и из угла кротко и дружелюбно улыбался князю. Но жестокосердые любовники не только не благодарили меня за мою жертву, даже не замечали ее и, по-видимому, не нуждались ни в моих благословениях, ни в моих улыбках. Тогда я с досады внезапно переходил в совершенно противоположное настроение духа. Я давал себе слово, закутавшись плащом наподобие испанца, из-за угла зарезать счастливого соперника, и с зверской радостью воображал себе отчаяние Лизы. Но, во-первых, в городе О подобных углов было очень немного, а во-вторых, бревенчатый забор, фонарь, будочник в отдалении. Ха, нет, у такого угла как-то приличнее торговать бубликами, чем проливать кровь человеческую. Я должен признаться, что между прочими средствами к избавлению, как я весьма неопределенно выражался, беседуя с самим собою, я вздумал было обратиться к самому Ожогину, направить внимание этого дворянина на опасное положение его дочери, на печальные последствия ее легкомыслия. Я даже однажды заговорил с ним об этом щекотливом предмете, но так хитро и туманно повел речь, что он слушал меня, и вдруг, словно с просонья, сильно и быстро потер ладонью по всему лицу, не щадя носа, фыркнул и отошел от меня в сторону. Нечего и говорить, что я, приняв это решение, уверял себя, что действую из самых бескорыстных видов, желая общего блага, исполняю долг друга дома. Но смею думать, что если б даже Кирилл Матвеевич не пресек моих излияний, у меня все-таки не достало бы храбрости докончить свой монолог. Я иногда принимался с важностью древнего мудреца взвешивать достоинство князя. Иногда утешал себя надеждою, что это только так, что Лиза опомнится, что ее любовь не настоящая любовь. О, нет! Словом, я не знаю мысли, над которой не повозился бы я тогда. Одно только средство, признаюсь откровенно, никогда мне не приходило в голову, а именно, я ни разу не подумал лишить себя жизни. Отчего это мне не пришло в голову, не знаю. Может быть, я уже тогда предчувствовал, что мне и без того жить недолго. Понятно, что при таких невыгодных данных поведение мое, обхождение с людьми, более чем когда-нибудь отличалось неестественностью и напряжением. Даже старуха Ожогина, это тупорожденное существо, начинала дичиться меня и, бывало, не знала, с какой стороны ко мне подойти. Безменков, всегда вежливый и готовый к услугам, избегал меня. Мне уже тогда казалось, что я в нем имел собрата, что и он любил Лизу. Но он никогда не отвечал на мои намеки и вообще неохотно со мной разговаривал. Князь обращался с ним весьма дружелюбно. Князь, можно сказать, уважал его. Ни Безменков, ни я, мы не мешали князю и Лизе. Но он не чуждался их, как я, не глядел ни волком, ни жертвой и охотно присоединялся к ним, когда они этого желали. Правда, он в этих случаях не отличался особой шутливостью, но в его веселости и прежде было что-то тихое. Таким образом, прошло около 2 недель. Князь не только был собой хорош и умен, он играл на фортепиано, пел довольно порядочно, рисовал, умел рассказывать. Его анекдоты, почерпнутые из высших кругов столичной жизни, всегда производили сильное впечатление на слушателей. Тем более сильное, что он как будто не придавал им особого значения. Следствием этой, если хотите, простой уловки князя было то, что он в течение своего непродолжительного пребывания в городе О решительно очаровал все тамошнее общество. Очаровать нашего брата-степняка всегда очень легко человеку из высшего круга. Частые посещения князя у Ожогиных, он проводил у них все вечера, конечно, возбуждали зависть других господ дворян и чиновников. Но князь, как человек светский и умный, не обошел ни одного из них. Побывал у всех, всем барыням и барышням сказал хотя бы по одному ласковому слову, позволял кормить себя вычурно тяжелыми кушаньями и поить дрянными винами с великолепными названиями. Словом, вел себя отлично, осторожно и ловко. Князь Н. вообще был человек веселого нрава, общежительный, любезный по наклонности. Да тут еще, кстати, по расчету, как же ему было не успеть совершенно и во всем. Со времени его приезда все в доме находили, что время летело с быстротой необыкновенной. Все шло прекрасно. Старик Ожогин, хотя и притворялся, что ничего не замечает, но, вероятно, тайком потирал себе руки при мысли иметь такого зятя. Сам князь вел все дело очень тихо и пристойно. Как вдруг одно неожиданное происшествие. До завтра. Сегодня я устал. Эти воспоминания раздражают меня даже на краю гроба. Терентьевна сегодня нашла, что мой носик уже завострился. А это, говорят, плохой знак.